Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона ведущий этой передачи Владимир Тольц. 45 лет назад, 16 октября 1964 года, на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе возле озера Лобнор, была взорвана первая китайская атомная бомба. Это событие изменило геополитический статус Китайской Народной Республики, введя ее в клуб ядерных держав. И, по мнению иностранных исследователей, стоило Китаю многих миллионов долларов и загубленных жизней. Давно уже, наверное, больше 20 лет, интересуясь этой историей, читая и перечитывая о ней не столь уж многочисленные и противоречивые часто советские, российские и западные публикации, да и некоторые, что удается в переводах китайские, листая немногие доступные мне по теме документы, я, признаюсь, до сих пор не могу решить, когда она, эта история, начинается. Долгое время я полагал, что история китайской атомной бомбы начинается где-то в 55-м. 15 января Мао на расширенном заседании секретариата ЦК КПК дал установку: Китай должен разработать собственную атомную бомбу с помощью СССР или без его участия. Это в ту пору-то, когда все советские люди считали, что русский с китайцем братья навек, но китаец младший и без старшенького шага не сделает. За 3 месяца до этого, скрытого от мира выступления Мао, его заместитель Чжу Де и министр обороны Пиндехуай побывали в СССР на тотских войсковых учениях с применением атомной бомбы. Видимо, их рассказ об этом визите и стимулировал принятие такого решения Мао. Через 5 дней, 20 января того же 55 года, было подписано советско-китайское соглашение о совместных геологических изысканиях в Синьцзяне. Испытывавший потребность в увеличении своих ресурсов уранового сырья, СССР получил по этому соглашению обязательства Китая в обмен на предоставленную помощь в геологоразведке получать излишки китайского урана. К поискам урановых месторождений, помимо советских и китайских геологов, были привлечены специалисты из Восточной Европы. И уже зимой 57-го в районе города Чугучак началась шахтная добыча китайского урана. А еще до этого, зимой 56-го, ЦК Компартии Китая принял решение о развитии атомной энергетики. На самом деле речь шла о модернизации вооруженных сил, в основу которой были заложены 2 ключевых направления – создание стратегических ракет и атомной бомбы. Поначалу многое делалось по советским лекалам. К концу года создали ядерное министерство, так называемое Третье министерство машиностроения. В 58-м оно стало вторым. Это аналог советского Средмаша. Если в СССР главным атомщиком Сталин назначил Лаврентия Берия, то в Китае эта обязанность была возложена на главу госбезопасности Каншена, которого Ху Яобан назвал позднее китайским Берия. Ну и, конечно, сотни тысяч заключенных, строящих своим подневольным трудом китайского бумажного тигра. Так назвал Мао атомную бомбу. Но это когда она была американской монополией. И уже 7 апреля 56-го, то есть через месяц с небольшим после 20-го съезда КПСС, антисталинский доклад Хрущева, на котором стал позднее одним из пунктов китайско-советских разногласий, было подписано соглашение об оказании Советским Союзом помощи КНР в строительстве ряда новых гражданских и военных объектов. Среди них числился и завод по производству атомных бомб.
Из воспоминаний заместителя министра иностранных дел СССР Михаила Капицы: Строительство и поставки оборудования из СССР шли быстро. На заводы по производству атомного оружия осталось привезти из СССР и смонтировать газодиффузную установку, и китайское руководство попросило прислать образцы атомных бомб. Тут у Хрущева затряслись поджилки.
Отмечу попутно, что в воспоминаниях видного советского дипломата Михаила Степановича Капицы немало путаницы, политической предвзятости и недоговоренности. Однако по сравнению с воспоминаниями его министра Андрея Андреевича Громыко, непосредственно участвовавшего в принятии политического решения о советской помощи Китаю в его атомном проекте, мемуары Капицы – просто откровение. И если оставить сейчас в стороне возникающий под пером Михаила Степановича уже после свержения Хрущева карикатурный образ «затряслись поджилки», то сомнения советского руководства тут, в общем, отражены правильно. Хрущев по меньшей мере колебался. Однако, как вспоминал позднее руководитель китайского ядерного проекта маршал Не Жунчэнь, после венгерского восстания 1956 года и событий в Польше советский лидер колебнулся еще раз.
Хрущев стал более уступчивым в предоставлении Китаю сложной технической помощи.
Следующим советским вкладом в создание китайской атомной бомбы было подписанное 15 октября 1957 года в обстановке эйфории по поводу запуска первого советского, утерли нос американцам, спутника Земли, нового советско-китайского соглашения, предусматривавшего передачу КНР не только технологии изготовления атомной бомбы, но и ее модели. Кроме того, по этому соглашению уже в начале 1958-го в Китай стали прибывать советские специалисты-атомщики. Были среди них и будущий главный конструктор советских ядерных зарядов Евгений Аркадьевич Нигин из Арзамаса-16 и Евгений Воробьев из Челябинска-40, может быть, самый важный для китайской бомбы из ее русских отцов. Всего за 50-е и 60-е годы их, включая непосредственных разработчиков ядерного оружия, побывало в Китае около 10 тысяч человек, советских атомщиков. С их помощью была выбрана площадка полигона для ядерных испытаний Лобнор. Они же помогли построить и в конце сентября запустить первый китайский экспериментальный ядерный реактор и циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и тысячи ученых прошли подготовку и обучение в СССР. Но, возможно, историю китайской атомной бомбы надо начинать раньше, с августа 50-го года, когда через 10 дней после защиты в США докторской диссертации в КНР прибыл юный физик Дэн Дзясань. Ему было 26 лет, и его в шутку называли тогда «бэби-доктор». За последующие 14 лет «бэби-док» превратился в одного из руководителей китайской ядерной программы. Именно он утверждал проект первого испытания атомной бомбы в октябре 64-го, а затем через 2.5 года вместе с доктором Юйминем стал отцом китайской водородной. Но, может быть, история китайской атомной бомбы начинается еще раньше, летом 1937-го, когда в Институте радия Парижского университета, руководимом Фредериком Жюлио-Кюри, появился аспирант из Бейпина Дзянь Саньцянь. Его научным руководителем стала жена Жюлио-Кюри Ирен. В 1940-м Дзянь Саньцянь защитил диссертацию и продолжил свои исследования во Франции, за которые в 1947-м был награжден премией Французской академии наук по микрофизике. Когда на следующий год он решил вернуться на родину, Ирен, как пишут биографы китайского атомщика, подарила ему кусочек радия и цитирую, некоторую конфиденциальную информацию, которая могла пригодиться в будущем. А вот другая версия. 10 граммов соли радия, обладавшего способностью радиоактивной эмиссии, Ирен Жилео-Кюри вручила китайскому радиохимику Янь Джинсуну в октябре 1951-го, чтобы, опять цитата, «поддержать китайский народ в атомных исследованиях». А ее супруг, лауреат Сталинской премии за укрепление мира между народами, Фредерик Жилео-Кюри, якобы попросил передать Мао Цзэдуну, что Китай должен иметь собственную атомную бомбу. Она не так страшна. Вообще же в создании китайской атомной бомбы приняли участие сотни хуатяо, китайцев, проживавших за границей. Многие из них, такие как физики Ван Ганьпан и Джао Джуньяо из Калифорнийского университета, он работал и в советской Дубне, математик Хуа Логен из университета штата Иллинойс, после долгих лет эмиграции оказались на родине уже на первой стадии китайских атомных разработок. Если разработчикам советской бомбы помогали атомные шпионы в США и Великобритании, то в Китай многие атомные секреты привезли ученые-возвращенцы. Еще в 1953-м, когда уже вернувшийся в Пекин Дзян Сяньцянь в составе делегации Академии наук Китая посетил Советский Союз, президент Советской Академии Александр Николаевич Несмеянов предупреждал власти, что китайского гостя стоит ознакомить лишь с некоторыми научными работами общего характера, без малейшего введения в курс проблем, входящих в тематику первого главного управления. Но поначалу Хрущев был готов к более смелым шагам. Академик Абрам Федорович Йоффе вспоминал.
Сверху последовало указание предоставить Китаю самые совершенные проекты, которые в СССР только реализовывались. Физики и инженеры, которым следовало выполнить эту задачу, понимая политическую ситуацию лучше начальства, попытались передать более старые проекты. Однако Задикян, советник СССР по атомным делам при китайском правительстве, поймал их на этом и донес наверх. В результате передали самую совершенную технологию, а вскоре произошел разрыв отношений с Китаем.
Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 45-летнему юбилею рождения китайской атомной бомбы. В Кремле насторожились уже в ноябре 1957-го, когда на празднование 40-й годовщины октября и приуроченное к ней совещание Компартии прибыла большая китайская делегация во главе с самим Мао. С этим визитом, кстати, и связано подписание Октябрьского соглашения о передаче Китаю образца советской атомной бомбы. Без этого Мао отказывался ехать в Москву, а Хрущеву, лишь недавно расправившемуся с внутрикремлевскими конкурентами, позарез надо было продемонстрировать единение международного коммунизма вокруг себя, как лидера этой силы. Но согласившийся за бомбу приехать Мао думал иначе.
Из мемуаров Капицы. Выступал он сидя, произносил длинные монологи. Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал, пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен, а за полвека или за век население опять вырастет, даже больше, чем наполовину. Ветер с востока давлеет над ветром с запада. Вещал он, имея в виду рост в мире роли Поднебесной.
Летом 1958-го вызревавший в сфере идеологии советско-китайский конфликт распространился на дела атомные. Поначалу речь не касалась бомбы. Китай снова, не в первый раз, запросил помощь СССР в создании современного военно-морского флота, оснащенного атомными подводными лодками. Советский посол в Пекине Павел Юдин ответствовал Мао. Дело это новое и дорогостоящее, поэтому в Москве считают возможным и целесообразным строить современный военный флот объединенными усилиями СССР и КНР. Мао поинтересовался, будет ли этот флот совместной собственностью СССР и КНР, и кто будет им командовать. Марксистский философ Юдин был, по словам Капицы, не силен в дипломатии и прямо ответить не сумел. Зато Мао через несколько дней сказал ему, для убедительности сказано это было в присутствии почти всех членов китайского политбюро, что Китай не пойдет на создание на своей территории советских военных баз в мирное время.
«Мы можем согласиться только на то, чтобы вы помогли нам в строительстве флота, хозяевами которого будем мы».
Согласились, что ввиду важности проблем они должны быть обсуждены Мао Цзэдуном и Хрущевым при личной встрече. Хрущев колебался, встречаться с Мао или нет. Он помнил напугавшие многих рассуждения Мао в Москве о перспективах гибели половины жителей Земли. Но коготок увяз. Реализация соглашения о передаче Китаю учебного макета, чертежей и документации атомной бомбы уже началась. Китайцы оперативно подготовили зал для моделирования механизма действия атомной бомбы. А в июне 1958-го в НИИ атомной энергии Академии наук Китая вступил в строй построенный при помощи СССР первый экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде. С другой стороны, отсутствие договоренности по строительству флота оказывалось преградой для переговоров по строительству в Китае радиоцентра для связи Москвы с советскими подводными лодками в Тихом океане. И уже отказавшись было от встречи, Хрущев вдруг 31 июля 1958 года тайно прилетел в Пекин. Начались знаменитые ныне, а тогда совершенно секретные переговоры у бассейна. Два дня Мао и Хрущев возлежали в трусах, Хрущев в семейных, у водной глади, периодически в нее окунаясь. Отличный пловец Мао уверял позднее, что Хрущев не умеет плавать. И это в глазах великого кормчего придавало их военно-морским переговорам дополнительную комическую окраску. Рядом были только переводчики, напитки и явства. На другом краю бассейна советники, подплывавшие, если требовалась та или иная справка. Известные ныне российское и китайское описания этих не вполне трезвых по форме и содержанию диалогов сильно разнятся. Мао якобы упрекнул Хрущева в распространении русского национализма на китайское побережье. Сообщил ему, что Китай отказывается от строительства атомных субмарин, но не отказывается от строительства современного флота и руководства операциями в Тихоокеанском бассейне. А Советскому Союзу предлагает сотрудничество. Хрущев якобы по-прежнему настаивал на базировании советских подлодок в Китае, а взамен предложил Мао базы для китайского подводного флота в Баренцевом море. По поводу атомных вооружений Хрущев высказал мысль, что Китаю бомба не так уж и нужна, ведь Советский Союз готов защищать КНР как самого себя. Мао поблагодарил, но сказал, что Китай должен иметь возможности сам защищать себя в случае войны. «Если вы не склонны поделиться с нами ядерным оружием, помогите Китаю технологией. Если не поможете, — он заметил колебания Хрущева, — справимся и с бумажным тигром своими силами». 3 августа Хрущев улетел, а 23-го Мао распорядился начать массированный обстрел островка Коэмой возле Тайваня. Его биографы Юн Джан и Джон Холидей утверждают.
Цель этой игры – заставить США пригрозить ядерной войной, чтобы напугать своего собственного союзника, то есть СССР.
В ответ Госсекретарь США Джон Фостер Даллес пригрозил обстрелом материкового Китая, а советский министр иностранных дел Андрей Громыко срочно вылетел в Пекин. В Москве опасались возможного начала атомной войны. По воспоминаниям сопровождавшего Громыко Капицы, Мао успокаивал советского министра так.
Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный удар, китайское правительство уйдет в Яньань и будет продолжать борьбу. «Где мы построим столицу социалистического мира?» – спросил Мао Цзэдун и сам же ответил. «Насыплем большой остров в центре Тихого океана и построим на нем столицу мира». Вечером Громыко никак не хотел вставлять в телеграмму в центр пассаж насчет столицы.
Добавлю, что и в свои мемуары Андрей Андреевич его тоже не вставил. Но до Москвы рац предложение Мао о замене коммунистического Третьего Рима на насыпной остров все же дошло. И вместе с результатами переговоров в трусах оказалось последней каплей в деле советской помощи китайскому атомному проекту. Китайцы осознали это к лету 59-го, и Джо Энлай заявил, что за 8 лет Китай сделает бомбу и без посторонней помощи. А в следующем 60-м в СССР вернулись последние 1300 советских специалистов, задействованных в создании бомбы для Мао. Но к тому времени с помощью Советского Союза там, в Китае, уже подготовили 6000 собственных. Через 5 лет вместо обещанных 8, 16 октября 64-го, Джо Энлай прервал представление, поставленное им во славу великого кормчего феерии «Алеет Восток», и от имени Мао сообщил 3000 актерам и 1000 зрителей, что китайская атомная благополучно взорвалась. По подсчетам западных специалистов, она обошлась Китаю в 4,1 миллиарда долларов по курсу 1956 года. Юн Джан и Джон Холидей пишут.
Этой суммы в твердой валюте хватило бы на покупку зерна в количестве достаточном, чтобы обеспечить лишними 300 калориями в день каждого китайца в течение 2 лет, то есть спасти жизни каждого из почти 38 миллионов человек, умерших от голода. Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Рождение китайской атомной. Над передачей работали продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на складе, примыкающем к закрытому властями черкизовскому рынку, ликвидирован. Никто не пострадал. Для тушения огня, охватившего площадь в 1000 квадратных метров, были вызваны свыше 20 пожарных расчетов. В Минске разогнана акция протеста белорусской оппозиции. По сообщению агентств милиции, сотрудники спецслужб в штатском атаковали демонстрантов. Некоторых избили, более 20 задержали. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. Со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщается, что к документу прилагались копии протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствующих, по мнению коммунистов, о нарушениях в ходе голосования. В России с начала года погибли 273 военнослужащих. Согласно данным Минобороны страны, 137 солдат покончили жизнь самоубийством. При этом отмечается, что жертвами неуставных отношений стали 4 человека. Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека, поддерживавшую международный доклад об израильской операции в секторе Газа прошлой зимой. Израильские власти назвали односторонней резолюцию. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. Этому предшествовали несколько месяцев переговоров. Ранее Македония признала независимость Косово, однако отказывалась установить дипломатические отношения с мятежным сербским краем до урегулирования спора о границе. Высокий суд в Лондоне обязал правительство Великобритании раскрыть полученные от спецслужб США материалы допросов бывшего жителя Великобритании Беньяма Мохаммеда. Уроженец Эфиопии, который провел 4 года в Гуантанамо, утверждает, что британские спецслужбы, так же как и американские, были причастны к его пыткам.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня, опираясь на документ начала 20 века, мы расскажем вам о преступлении и роковых страстях того времени, сюжетно напоминающих нескладно сочиненный бульварный роман, с той лишь разницей, что читаем мы его не в желтой газете прошлого, а в материалах из полицейских архивов.
Ну, точнее, в данном случае из аналов Министерства юстиции. Хотя, в сущности, прокурор, которого мы будем цитировать, все равно опирался на данные полицейского расследования.
Из представления прокурора пограничного окружного суда прокурору Иркутской судебной палаты 28 февраля 1910 года. 27 сего февраля около 9 часов вечера в Харбине в квартире местной домовладелицы Гурской, жена командира 22-й роты Заамурского округа пограничной стражи ротмистра Иванова, во время бурного объяснения с мужем выстрелом из револьвера, вынутого ею внезапно из дороги, сумки, причинила мужу почти в упор в голову смертельную рану, от которой ротмистр Иванов 28 сего февраля скончался. Выстрел был произведен Ивановой в присутствии 15-летней девочки, дочери булочника Олимпиады Цеховской, за которую последнее перед убийством время ухаживал, добиваясь половой связи с нею Иванов. Произведя выстрел, Иванова бросила револьвер на пол и, выбежав на улицу в одном платье, отправилась на извозчике на квартиру начальника Заамурского округа пограничной стражи генерал-лейтенанта Чичагова, а затем, узнав, что генерал находится в гарнизонном собрании на вечере, поехала в это собрание и там первому же встреченному ей офицеру заявила о совершенном ею преступлении, прося арестовать ее. Допрошенная в качестве обвиняемой той же ночью в моем присутствии, Иванова объяснила, что произвела выстрел в мужа и без ясного намерения лишить его жизни, в полубессознательном состоянии отчаяния и гнева, вызванных в ней глубоко для нее оскорбительным поведением и словами мужа, и что револьвер, из коего она стреляла в мужа, находился при ней случайно, был взят ею, положен в дорожную сумку для самозащиты в дороге перед выездом ее из Петербурга, откуда она приехала к мужу за неделю до убийства. При этом обвиняемая, молодая, 31 года, внушающая симпатию и доверие женщина, подробно и откровенно рассказала всю свою супружескую жизнь с Ивановым, подкрепив этот рассказ находившимися при ней письмами мужа. По словам обвиняемой, она вышла замуж за Иванова, в то время молодого офицера, служившего в батарее ее отца, на 16-м году жизни по любви, не встретившей, однако, взаимности, так как Иванов, женясь на ней, сам был влюблен в ее младшую 14-летнюю сестру и не скрывал перед своей невестой, что главная цель брака для него заключается в желании досадить отвергнувшей его любовь девочке, сестре ее. Приличные отношения к жене Иванов поддерживал лишь первые 3-4 года после брака, а затем стал опускаться, пить и игнорировать свои супружеские обязанности к жене, сходясь без разбору с каждой встречной, отдавая отдававшейся ему женщиной, начиная с двух сестер обвиняемой и кончая прислугою. Развивавшаяся при этом склонность к спиртным напиткам скоро вовлекла Иванова в долги, для покрытия коих он стал прибегать к казенным деньгам. Обнаруженная вскоре растрата была, однако, пополнена ею же посредством денег, занятых ей у родных, после чего супруги Ивановы с тремя родившимися у них к тому времени детьми уехали искать счастья в Маньчжурию.
Из документов выясняется также, что Иванов и в молодости перед браком вел себя довольно дурно, а родители невесты выдали ее замуж за Иванова от безразличия к дочери, да и от собственного безденежья тоже. Про нее пишут как про миловидную женщину чрезвычайно маленького роста. Иванов же, демонический герой этой истории, как ни странно, и собой-то хорош не был. У него не хватало одного глаза и пальца на руке, а сослуживцы прозвали его Кривой Камбалой.
Что не мешало его бурным любовным похождениям. Но давайте продолжим читать прокурорское донесение. Итак, супруги переехали в Маньчжурию.
Иванов служил в войсках, охранявших китайско-восточную железную дорогу. Жили они на маленьких глухих станциях. Там Иванов стал еще больше пить, а растраты казенных денег вошли в привычку.
Растраты эти покрывались вначале при помощи обычных в Маньчжурии финансовых операций, новыми растратами, займами у товарищей, состоятельных железнодорожных инженеров и т.п. Потом, когда эти средства исчерпывались, Иванов сначала заставлял жену красть у соседей и прочих, а затем начал постепенно торговать ее телом, принуждая ее к этому как авторитетом мужа и все еще горячо любимого человека, так и соображениями материальными, главным образом опасениями за детей, которые очутились бы без всяких средств к существованию в случае предания отца их суду. Первый раз Иванова была продана мужем состоятельному товарищу, офицеру, находившемуся с нею в связи в несколько приемов, 3-4 недели, причем муж сам приводил по ночам этого офицера к ней в постель и даже однажды, как она заметила, наблюдал через двери соседней комнаты. Второй раз он пожертвовал ею в начале войны, предоставив ее в обладание лица, от которого зависело назначение его на доходную должность в обозе армии. Затем отдавал лицам, от коих зависело прикрывать совершавшиеся им растраты, а однажды, во время особенно острого денежного кризиса, муж заставил ее поехать в Харбин, где она, по его приказу, около 2 месяцев сряду занималась тайной проституцией, живя в гостиницах и передавая при этом мужу все зарабатываемые ею деньги. Промысел этот ее был, однако вскоре обнаружен одним из товарищей мужа, после чего от нее совершенно отшатнулись все знакомые, продолжавшие, однако, вместе с тем принимать у себя мужа ее, которого они считали жертвою ее порочности.
Так прокурор описывал суть дела после первых допросов Ивановой. Через полгода после того, как следствие завершилось, в обвинительной речи он же рисовал намного более сложную картину. Прокурор вообще очень увлекся в своей речи психологией.
Ну, тогда у судейских и вообще в просвещенном слое общества это было в ходу, своеобразная мода. Вот и прокурор обильно ссылался на столь же новомодное открытие, написание Захермазоха. Тогда это было новинкой.
Да, получилось, что Иванова не такая уж безусловная жертва. Кстати, финансовый успех ее промысла в Харбине оказался минимальным и даже сомнительным. Она задолжала за гостиницу, и ее с трудом знакомый мужа оттуда вывез. Прокурор отмечал, что началось все с неверности с ее стороны. Впрочем, это спорный случай. Это тот самый офицер, которому муж вроде бы первому ее продал. Но этот человек ей нравился, и муж это заметил. Муж не столько занимался сутенерством, хотя и это тоже, сколько играл с ней в извращенные эротические игры. Иванова предъявила письма мужа, написанные, когда он отправил ее торговать собой в Харбин. В письмах он давал ей советы, как лучше завлекать офицеров, как одеваться, советовал завести карточки с надписями об условиях обладания ею и разослать их наиболее состоятельным офицерам Заамурского округа. А постоянным любовникам предлагал называть свою настоящую фамилию. Это якобы сделает ее более интересной. Обсуждал с ней подробности ее похождений. Советовал подружиться с шансонетками.
В конце письма Иванов пишет: «Ах, если бы тебе завлечь Чичагова, тогда дело было бы в шляпе, и я командовал бы сотней. Постарайся как-нибудь, придумай, голубушка-то моя, ясное солнышко».
Николай Михайлович Чичагов, как мы помним, был генералом и начальником Заамурского округа пограничной стражи. Кстати, в документе прозвучало, что товарищи мужа осуждали жену, а мужа считали жертвой ее порочности. Это была версия, которую супруги нарочно внушали. Ведь если бы выяснилось, что это инициатива мужа, его бы выгнали со службы. Офицерское сословие такого бы не потерпело. А жили-то все-таки на его жалование, плюс доступ к казенным деньгам. Получается гремучая смесь практичности с порочными играми.
Я, в общем-то, уверена, что если бы женщине все это действительно всерьез не нравилось, она бы в этом не участвовала. Муж в одном из писем полагал, что ей нравится иметь много любовников. Сама она признавалась, и даже, пожалуй, несколько этим рисовалась, что обладает выдающейся страстностью. Но и рассказывала, как это все было ей мучительно и тягостно. И при этом еще она до конца была в мужа сильно влюблена.
Страсти-то какие, но отдает какой-то литературщиной. В толковом словаре Ожикова и Шведовой это слово применительно к литературе истолковывается как «плохой вкус», выражающийся в вычурности стиля, в отсутствии простоты и художественной правды. А здесь мы наблюдаем нечто обратное. Создается впечатление, что жизнь формируется под влиянием дурно написанного бульварного романа. Вообще, случаи влияния некачественной в художественном отношении литературы, содержащей к тому же пугающие дурновкусием эротические пассажи, хорошо известны. Выразительный пример «Что делать?» Чернышевского, произведение, в котором, как писал Константин Кедров, жрицы любви из швейного кооператива Веры Павловны самоперевоспитывались в образцовых портних, и где были еще и эротические мечтания о свободной любви. Владимир Ильич Ленин, на которого это сочинение Николая Гавриловича произвело сильное впечатление и, по его словам, глубоко перепахало всю его жизнь, справедливо считал, что эту книжку не надо читать детям. Я не знаю, что там в Маньчжурии читали герои нашей сегодняшней истории, но ощущение, что что-то не то. И это не то сильно повлияло на их прискорбную и не вполне нравственную жизнь. Это ощущение присутствует. Уж лучше бы хоть «Что делать?» читали. Книгу, запоминающуюся школьникам, которых многие годы, вопреки указанию Ленина, мучили этим романом, нравственной максимой «Умри, но не давай поцелуя без любви».
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. 27 февраля 1910 года в Харбине молодая женщина, жена ротмистра Иванова, застрелила своего мужа. Семейные их отношения были весьма причудливыми. Иванова переживала за детей и старалась вернуть семью к нормальной жизни. В 1909 году она уговорила мужа вернуться в Петербург. Там жизнь была наладилась. Иванов перестал пить, отдал детей учиться. Но потом уехал в Маньчжурию, оставив семью в Петербурге, и все пошло по новой. В начале 1910 года сначала он перестал писать вовсе. Жена в столице сидела без гроша. Потом выяснилось, ротмистр запил и влюбился в 15-летнюю девочку.
В конце января Иванова получила от мужа большое на 8 листах письмо, начинавшееся словами «О, Маруся, Маруся!» и заключавшее в себе, наряду с восторженными отзывами о святости жены, циничное описание женских достоинств и прелести, очаровавшей его дочери-булочника на станции Ханьдоу-Хедзи Олимпиады Цеховской. Полное совершенно непримиримых, парадоксальных противоположений, письмо это заканчивалось просьбой посоветовать, как ему быть дальше, и мольбою благословить его на временную связь с Цеховской, после которой Иванов обещал вернуться в объятия жены и детей и вскоре зажить тихую семейную жизнью. Письмо это, разрушившее надежды на исправление мужа, ошеломило Иванову, и она, добыв с трудом у родных и друзей 100 рублей на дорогу, немедленно отправилась в Маньчжурию.
Там она застала мужа в крайнем возбуждении. Отец девицы Цеховской отослал ее в Харбин, чтобы разлучить с Ивановым, к которому она, видимо, привязалась. Потом были найдены письма, которыми обменивались Иванов и Цеховская. Цитирую, «Все эти письма полны истеричных фраз о любви Иванова к Олимпии и уверений, что вся жизнь его в руках Олимпии и что в случае невозможности обладать ею он лишит себя жизни». Девица, надо сказать, весьма смело его завлекала. Требовала, чтобы он отстаивал свою свободу, а жену, несогласную на развод, назвала «жестоким человеком». Допрошенный денщик Иванова сказал, что ротмистр в последний месяц выпивал в день не менее 2 бутылок водки и потратил на подарки Цеховской не менее 1500 рублей. После приезда жены под ее давлением Иванов сначала заявил, что застрелится, и даже написал прощальные покаянные письма детям и сослуживцам. В письмах каялся и называл себя великим преступником.
В письме к сослуживцам-офицерам Иванов заявляет, что считает себя обязанным перед смертью покаяться в своих подлостях и загладить вину свою перед глубоко несчастной своей семьей и в особенности перед страдалицей женою. Сознаваясь далее, что вся почти военная служба его представляла собою почти непрерывную кражу казенной копейки, обирание своих солдат и товарищей, Иванов пишет, что все это ничтожно сравнительно с теми ужасами, которые он заставил терпеть свою святую жену. «Знаете же, — говорится в письме, — что, проматывая деньги, я заставлял ее насильно продавать свое тело и пользовался этими деньгами для удовлетворения своих диких прихотей. Я не обращал внимания ни на какие ее мольбы о пощаде. Я разбил ее чистую невинную душу и хладнокровно подверг ее незаслуженному презрению общества. Но, господа, — говорится дальше, — перед лицом смерти люди не лгут, и я вам должен признаться, что все мои издевательства над женой, вся та грязь, в которую я ее топтал, не загрязнили ее святой души. Не презрение достойна она, а преклонение, как существо сверхъестественно нравственное и чистое».
Однако ротмистр Иванов, как мы знаем, так и не застрелился.
Он даже был согласился на разрыв с Цеховской, но уговорил жену съездить вместе в Харбин для решительного разговора. В Харбин они приехали как раз утром 27 февраля. Муж сразу же тайно встретился с Цеховской и заявил жене новую просьбу – принять Цеховскую к ним в дом на правах дочери, торжественно обещая не пытаться на нее покуситься. Жена пошла повидаться с Цеховской, рассказала ей всю правду о муже, и девица ему решительно отказала. После чего они втроем отправились в кино, а потом пить чай на квартиру, где жила Цеховская. Тут Иванов снова заявил, что не откажется от мысли обладать телом Цеховской. Произошла сумбурная сцена, Олимпия изображала оскорбленную невинность, жена в приступе аффекта выстрелила.
Из представления прокурора пограничного окружного суда 14 марта 1910 года. По всем собранным следствием данным, состояние умственных способностей Ивановой не должно внушать никаких сомнений, почему вопрос об исследовании психического состояния ее вообще и в момент убийства в частности не возбуждается.
Признаюсь, это мне непонятно. Ну, как же можно было не усомниться по поводу умственных способностей и психического состояния героини этой знойной истории? Однако, прежде чем задаваться подобными вопросами, давайте расскажем сначала, чем дело кончилось.
Предварительное следствие было закончено в середине октября 2010 года. Окружной суд 18 марта 1911 года приговорил отдать Иванову в исправительное арестантское отделение на 4 года. Прокурор счел незаконным помещение в арестантские отделения, а не в тюрьму, и опротестовал приговор. О позиции прокурора надо сказать особо. Он явно Ивановой сочувствовал. У нее не было адвоката, денег на него не было. И прокурор заявил, что... Это обязывает его, поддерживая обвинение, убийство все-таки, привести и доводы в защиту обвиняемой. Он признал наличие исключительных по обстановке поводов к убийству. Поведение ротмистра Иванова определил как совершенно патологическое и предложил суду ходатайствовать перед императором о смягчении участи Ивановой. Но суд это ходатайство отклонил. По протесту прокурора следующая инстанция, Иркутско-судебная палата, 12 ноября 2011 года приговор отменила вовсе и полностью оправдала Иванову.
То есть суд пошел еще дальше, чем предлагал сочувствующий прокурор. Надо отметить подвижность и противоречивость тамошнего общественного мнения. отразившегося и на судьях. Сначала, как мы помним, госпожу Иванову все осуждали. Потом, после убийства, когда появились скандальные подробности ее брака, как указывал прокурор, общество раскололось. Одни яростно осуждали мужа-убийцу, другие считали ее невинной мученицей и чуть ли не превозносили как святую. Члены окружного суда были настроены против нее. В Иркутске, наоборот, ее совершенно оправдали. Крайности несколько истерические. Да и вся эта история, как я уже сказал, отдает, на мой взгляд, литературщины. И вот об этом я хочу побеседовать с нашим гостем, филологом Михаилом Эдельштейном. Михаил, вот из зачитанного нами сегодня создается впечатление, что для людей начала XX века литература и жизнь были как-то, ну, перемешаны, много теснее, чем, скажем, для нас сейчас. Это так?
Безусловно, это так. Ну, собственно, термин «жизнетворчество» пришел в сегодняшний лексикон именно из того времени, из тех десятилетий. И все прочитанное вызывает, конечно, в голове ощущение какого-то коллажа из мотивов знакомых хрестоматийных литературных произведений. Да? Здесь и Достоевский с его проститутками, здесь и, скажем, Чехов с дуэлью, да, и, конечно, первая ассоциация – это «Легкое дыхание Бунина», да, сам этот мотив связи офицера с несовершеннолетней. Ну, а что касается быта провинциального офицерства, это Куприн, то есть таких литературных источников этой ситуации, да, можно называть множество. Что любопытно, на мой взгляд, как раз то, что мы называем бульварной литературой применительно к первым десятилетиям XX века, сюда не очень вписывается, потому что бульварная литература, что, в общем-то, известно, что верно и применительно к сегодняшней бульварной литературе, гораздо более литературно, условно, чем литература вот такого среднего уровня, да, чем, скажем, тот же Куприн и тот же Бунин. И, ну, вот, скажем, одноглазый и беспалый мачо, я думаю, совершенно непредставим ни у Арцебашева, ни у Каменского, допустим, да, вот у столпов бульварной литературы. То есть в этом сюжете слишком много нарушений канона, скажем так, для того, чтобы проводить параллели между ним и сюжетами массовой литературы того времени. Да, то есть скорее это литература именно такого вот хорошего среднего уровня, либо даже литература великая.
А вот скажите, я читаю в архиве это дело, задумалась о жанре и стиле. Допустим, в относительно современном, да и просто в современном кино или литературе полно сюжетов такого рода, о бурных страстях и извращенной эротике. Но дело Ивановых очень четко ассоциируется не с современной стилистикой, а именно с началом века. Может быть, дело в этих истеричных переходах к разговорам о святости, чистоте, ведь в ту эпоху зачитывались не только новомодные литературы о пороке, но и крейцеровые сонаты Толстого.
Безусловно, и крейцеровые сонаты, и Достоевский, и, мне кажется, здесь как раз основными источниками этой ситуации. Хотя бы потому, что я думаю, что до той среды, о которой идет речь, литература 1900-х, 1910-х годов еще просто в то время не дошла. Просто был временной лаг между выходом произведения и его спусканием, да, в вот слой того же провинциального, скажем, дальневосточного, в данном случае, офицерства. Поэтому, конечно, Толстой и Достоевский были как-то уже прочтены и усвоены, а я думаю, что позднейшие авторы как раз еще не были просто актуализированы в сознании этой среды.
И вот еще что, ротмистр Иванов и его жена – люди совершенно незначительные, неинтересные, банальные. Может быть, разыгрывая роковые страсти на пыльных полустанках в Маньчжурии, они играли их для самих себя, ротмистр, отправляя жену соблазнять офицеров в Харбине, советуя ей дружить с шансонетками, а еще лучше самой податься в шансонетки, оттого воображал себя как бы причастным к шикарной, злачной парижской жизни. Эти люди самим себе, может быть, становились интереснее, потому и разыгрывали этот, простите, довольно пошлый, в общем-то, спектакль.
Ну да, это, то есть это те же причины, которые современными критиками, современными той литературе назывались в качестве, скажем, причин популярности Вербицкой, да, что любой массовый человек читает про будуар графини и воображает себя немножко графом, тем более, что психология графини описывается как, в общем-то, психология нереальной графини, а потенциального читателя Вербицкой, да, то есть здесь тот же феномен, такое приподнимание себя за счет некого образца, который кажется вот роковым и литературным, возвышающим.
Знаете, Оля, мне кажется, ну, вы несколько рационализируете проблему. Вот мы же говорим о том времени, если посмотреть на большой контекст, когда на пациентах, вроде наших персонажей, оттачивал свои теории доктор Зигмунд Фройд. И вот, кстати, об этом соотношении контекста жизненного и литературного, что было.
Мне кажется, что на самом деле у каждой эпохи свой бред и свои патологии. Да? Пример, скажем, из совершенно другой области, когда умирает молодым поэт-символист Юрий Сидоров, и мама ему говорит: ты выздоровеешь, да? А он ей отвечает: нет, мама, как же я могу выздороветь, когда уже пришел антихрист и убил меня, и умирает. Вот мы беседовали, скажем, с очень хорошим историком литературы, он говорит: не надо упоминать эти детали, это предсмертный бред. Но, с другой стороны, мы понимаем, что такого бреда в другом культурном контексте быть не может, хотя, казалось бы, человек умирает от горячки мозга, да, какой тут вообще культурный контекст. И, тем не менее, культурный контекст вполне ощутим. То есть, мне кажется, что у этих патологий... Можем, конечно, говорить, что Фрейд все это возводит к античности и так далее, но, тем не менее, я думаю, что привкус вполне ощутим, привкус эпохи.
Знаете, мне довольно часто приходится сопоставлять документальное описание прошлого с, так сказать, художественным или, что реже, с по-настоящему художественным. Вот можно долго говорить о разнице этих типов описания, но я сейчас о другом скажу. Сюжетно жизнь, как всегда, круче, чем литература, даже фантастическая, даже бульварная, какая угодно. Но чтобы понять или оспорить это, ну, стоит читать книжки, самые разные. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал филолог Михаил Эдельштейн. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все
партии. Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же
духе. Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».